Радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Грузинская оппозиция начала бессрочные митинги с требованиями смены власти в республике. Чем ответит президент Саакашвили? Правительственный квартал в Кишиневе находится под контролем полиции. В городе спокойно. Кто и как организовывал протесты и погромы? Политика обновления Ингушетии нового президента Евкурова дает сбои. Почему? Такие вопросы поставил перед нами четверг, 9 апреля.
Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут.
В Тбилиси десятки тысяч сторонников оппозиции сегодня вышли на митинг перед зданием парламента. Оппозиция требует отставки президента Грузии Михаила Саакашвили и заявляет, что акция протеста будет бессрочной. Полиции дано указание не провоцировать демонстрантов, и много часов в центре Тбилиси продолжался этот митинг. За несколько часов до начала выступления оппозиции президент республики Михаил Саакашвили посетил площадь перед зданием парламента и возложил цветы к мемориалу памяти погибших 9 апреля 1989 года, когда советские войска, применив силу, разогнали мирный многотысячный митинг. Ранее появились сообщения, что президент покинул Тбилиси, но они не подтвердились. В прямом эфире программы «Время свободы» корреспондент «Радио Свобода» в Тбилиси Георгий Кабаладзе. Он в самом центре событий. Георгий, завершился ли митинг к моменту первого выхода в эфир программы «Время свободы» и что сейчас происходит в центре вашего города?
Добрый вечер. К вечеру сторонников на проспекте Руставели, где проходит бессрочная акция протеста с требованием отставки президента Саакашвили, значительно уменьшилась. Возможно, сказалось непривычно холодная. Но, по всей видимости, были и другие факторы. Судя по всему, у так называемого протестного социума нет однозначного отношения к некоторым лидерам оппозиции. Например, когда на митинге выступала руководитель демократического движения «Единая Грузия», бывший спикер парламента Нино Бурджанадзе, значительные участники митинга выражали свое недовольство светом. И это абсолютно беспрецедентный случай для Грузии. По всей видимости, многие ей не могут простить то, что именно Нино Бурджанадзе способствовало приходу к власти Михаила Саакашвили в результате революции «Роз» в ноябре 2003 года. В течение нескольких лет считалась его соратницей. А кроме того, Бурджанадзе также подверглась.
Неважное, к сожалению, качество связи с Тбилиси. Сейчас я попрошу продюсера, моего коллегу Андрея Амочкина, повторить телефонный звонок Георгию. А пока мы послушаем интервью с лидерами оппозиции, которые я записывал сегодня в течение всего дня. Среди организаторов массовых акций протеста в Тбилиси один из лидеров объединенной грузинской оппозиции, бывший министр по делам реинтеграции в правительстве Грузии, кинорежиссер Георгий Хаиндрава. Вот с ним я и беседовал о текущем политическом моменте.
Мы их организовываем. Я один с организаторов этих акций, это требования всего грузинского народа, режим Саакашвили будет кончен.
Вы так решительно это говорите. Какие основания есть так полагать?
Основания есть. Та ситуация, которая в стране, здесь практически нету ни одной политической партии, ни одной гражданской группы и части населения, которая поддерживает этого авантюриста. Естественно, что его дни сочтены и практически весь город на улицах.
Вы уверены, что удастся ограничиться мирными акциями протеста?
Абсолютно уверен, потому что некому противостоять друг другу. Здесь нету, скажем, каких-то гражданских групп, которые кто-то за президента, кто-то против. Все против президента. Осталось только силовые структуры, которые, я думаю, что ни в коем случае не пойдут против собственного народа и не будут незаконные приказы исполнять.
Вы думаете, что все способы возможности политического диалога с властью исчерпаны?
Вы понимаете, после августовских событий, после чисто советской пятилетки, которую провел комиссар Саакашвили, в стране о чем с ним можно разговаривать?
Какая-то новая конфигурация грузин оппозиция. У вас там все очень быстро меняется, лидеры меняются, из лагеря Саакашвили приходят какие-то политики. Понятно, кто возглавит эти протесты?
Чего не меняется? Такого единодушия в среди оппозиции, которая сама по себе, естественно, разнообразная, потому что там, начиная от левых и кончая правыми, естественно, что они могут одинаково обо всем думать. Но позиция по отношению к Саакашвили однозначно среди всех, так сказать, групп населения и политических сил. Поэтому у него сторонников нет. Есть сателлиты, называющие себя оппозицией, но мы все прекрасно видим истинное лицо этих людей.
Что-то качественно изменилось за те месяцы, которые прошли после прежнего политического цикла в Грузии?
Ну, естественно, изменилось. Мы потеряли 1/3 территории по вине этого авантюриста. Естественно, здесь российская агрессия прямая, здесь стоят российские танки, и практически вся экономические стратегические объекты переданы России. Саакашвили, с одной стороны, кричит об оккупантах и оккупации, с другой стороны, практически всю Грузию передают России. Естественно, изменилось, как вы думаете, после той трагедии, которой мы все свидетели были в августе, какая-нибудь власть может остаться у руководства страны?
У оппозиции есть какая-то конструктивная программа реформ, перемен, диалога с Россией или требования того, чтобы российские войска покинули территорию Грузии?
Требования того, чтобы российские войска покинули территорию Грузии, это однозначно, так сказать. Здесь нету вообще таких людей, кто этого не требует. Значит, что касается конструктивных соотношений с Россией, естественно, что мы не сможем выйти из кризиса, который в наших отношениях существует, включая августовские события, если мы не начнем переговоры по этому поводу с российской стороной. Но это должны быть переговоры равнозначных партнеров, а не с одной стороны российская агрессивная политика, с другой стороны неуравновешенный человек у власти Грузии.
Один из поводов для сегодняшнего митинга – это 20-я годовщина трагических событий апреля 89-го года. Как-то вы связываете в единую цепь то, что происходило 20 лет назад, и то, что происходит сейчас? Или это не более чем дань вот скорби тем людям, которые погибли в ту ночь?
Нет, это прямая связь между этим и тогда, и сегодня во главе Грузии стоит советская власть. Мы выступаем два требования, чтобы советская власть кончилась в Грузии, и российская оккупация прекратилась, и вышли российские войска. Абсолютно идентичные требования, что тогда, что сейчас.
Как вы вспоминаете те события трагические?
Я автор единственной пленки, которая показывала то варварство, которое было на Савели содеяно. Единственная кассета, которая существует, снята мною, так что я был как раз в эпицентре событий. На камеру ВХС Panasonic и показано во всем мире.
Пытался Верховный Совет Советский еще расследовать эти события, по сути, ничем все это не кончилось. В Грузии предпринимались какие-то попытки расследовать то, что произошло, каким-то образом определить виновных и точно указать меру ответственности их?
Сомнений по поводу того, что произошло здесь 9 апреля, нет ни у кого. Здесь всем все известно, что здесь произошло. Значит, что касается Советского Верховного Совета, вы когда-нибудь слышали, чтобы они что-нибудь расследовали или там говорили правду? Такого времени не припоминаю.
Ну, тогда был первый съезд народных депутатов, и была комиссия Собчака, так называемая, которая собирала информацию о событиях в Грузии.
Собчаку памятник стоит в Твилисе. Что касается Демократического Верховного Совета СССР, то и позвольте мне с вами не согласиться, потому что понятия СССР и демократия никак не могут быть соединены. Это абсолютно противоположные понятия. Есть демократия, а есть СССР, тюрьма народов, как ее русские демократы, истинные демократы называли.
В завершении беседы с одним из лидеров оппозиции Грузии Георгием Хаиндравой все-таки замечу, что русский демократ называли тюрьмой народов Российскую империю. Но, может быть, это и не меняет сути дела. О событиях 20-летней давности в Тбилиси мы поговорим чуть далее в программе. Мы восстановили связь с корреспондентом Радио Свобода в Тбилиси Георгием Кабаладзе. Георгий, еще раз добрый вечер. Вы закончили то, что мы успели услышать из вашего репортажа, рассказ о выступлении Нино Бурджанадзе и смешанной реакции аудитории на это выступление. Была какая-то информация, что якобы пытался Ираклий Акруашвили, еще один бывший сотрудник Михаила Саакашвили, а потом его решительный противник, приехать в Тбилиси. Вы можете подтвердить или опровергнуть эту информацию?
Вы знаете, действительно, это просто детективная история. Соратница Ираклия Акруашвили, адвокат Эка Беселия, заявила на митинге, что вчера самолет турецких авиалиний приземлился не в Тбилисском международном аэропорту, а на военном аэродроме близ Тбилиси. Это действительно так, это подтверждают все, в том числе пассажиры. И об этом сообщали СМИ. Но Эка Беселия заявила, что власти просто испугались. Якобы на этом борту был Ираклий Акруашвили, и он таким способом хотел возвратиться из Парижа, из Франции, где он получил политическое убежище, в Грузию, чтобы участвовать в митинге. И по словам госпожи Беселия, якобы власти этого испугались и поэтому заставили самолет сесть на военном аэродроме, чтобы затем провести досмотр и, если Акруашвили окажется на борту, его арестовать. Андрей?
Но так и не нашли ни Акруашвили, он никуда не прилетел, на митинге не выступал, верно?
Нет, конечно, нет.
Георгий, вернусь к событиям на площади. Как полиция себя ведет, грузинская? Много ли полицейских рядом с митингующими?
практически полиции незаметно на митинге. Несколько полицейских стоят у входа в здание парламента. Но на митинге полиции нет и в ближайшем окружении также нет. Однако независимая телекомпания «Маэстро» продемонстрировала кадры, как ночью, в ночь на 9 апреля, группы спецназа вводились в здание парламента, во двор парламента, в здание резиденции президента, в государственную канцелярию, а также в здание общественного грузинского телевидения. И министр внутренних дел Грузии Вано Мирабишвили очень жестко заявил, что никто не собирается разогнать митинг, поскольку он является санкционированным, но если митингующие попытаются ворваться в одно из этих зданий, то тогда, безусловно, сила будет применена. Андрей?
Ну, надо сказать, что все оппозиционеры, с которыми я беседовал сегодня, настаивали на том, что митинг будет мирный, и, слава богу, призывов никаких такого рода не последовало. И последний вопрос, Георгий. Оппозиция заявила о том, что митинг будет бессрочным. Что это на практике означает? Палатки разобьют, я не знаю, будут голодовку устраивать, как это много раз было в Тбилиси. Понятно, что будет дальше?
Палатки уже есть на проспекте Руставели. По крайней мере, разбиты две палатки, я лично видел. И, кстати сказать, заметно, что организаторы митинга очень долго и тщательно готовились. Организован пресс-центр в одной из палаток. Там даже проведена линия интернета, есть телефонная связь, где есть компьютеры. В другой палатке дежурят врачи. Нескольким женщинам, кстати, стало плохо во время митинга, им оказали помощь. И лидеры оппозиции заявили, что они останутся в этих палатках. Вместе с частью, значит, митинга, митингующих, они попросили часть своих сторонников не расходиться, находиться рядом, и заявили, что митинг будет продолжаться до отставки президента Саакашвили. По их словам, иногда на митинге будут присутствовать сотни тысяч людей, могут остаться и несколько тысяч, но они имеют право на бессрочную акцию протеста до отставки Саакашвили, рассчитывая при этом, что отставка состоится до православной Пасхи.
Спасибо большое, Георгий Кабаладзе, за толковый и внятный рассказ о том, что происходило сегодня в центре Тбилиси. А я сейчас чуть подробнее еще познакомлю вас с мнением грузинских политиков, другого деятеля грузинской политической сцены из окружения прежде Михаила Саакашвили, который был депутатом парламента Грузии от президентской партии, Петра Мамрадзе. Мой звонок застал в неожиданном для меня месте на трибуне массового митинга в центре Тбилиси среди лидеров оппозиции. Петр, мы неоднократно беседовали с вами в эфире «Свободы», и вы были всегда сторонником президента Саакашвили. Сейчас вы на трибуне оппозиционного митинга. Что произошло? Что-то изменилось в вашей политической позиции?
Сторонником всегда свободы и демократии. И я выступал очень резко против коррупции, публично выступал, требовал порядка в стране, еще когда я был начальником администрации президента Шеварназа. И вот после революции рос, поддерживая именно эти принципы, а не лично кого-нибудь. Кстати, звание был ближайший для меня человек. Мы были членами одной фракции еще в 92-м году в парламенте. Я 4 года был и был начальником канцелярии правительства. И было сделано очень-очень много. Но постепенно с 2007 года стал вырисовываться авторитарность управления. И 7 ноября 2007 года это было кульминация, без которой я скоро ушел с поста, но тут Саакашвили сам подал в отставку. Были выборы, и он обещал все не вся, что будет волна демократизации, что будут независимые суды в Грузии, будет все по справедливости. И сказать по правде, с рациональной точки зрения, другого пути у него на самом деле не было. И этому многие поверили. И вот я был членом парламента фракции Саакашвили, но после того, как только хуже стало с правами человека в Грузии, а в августе Саакашвили провел настоящую военно-политическую авантюру, которая закончилась, конечно же, неизбежным крахом и катастрофой. Но после этого я сделал публичное заявление, покинул фракцию. И мы сейчас организовали уже несколько месяцев движение за справедливую Грузию. Мы требуем не только отставки Саакашвили и его коррумпированного авторитарного режима, но мы требуем, чтобы Грузия конституционно перешла на парламентскую систему управления. Вот наше требование.
Как вы прогнозируете ближайшее развитие политических событий в Грузии? Чем завершится вот эта акция протеста, на ваш взгляд?
Очень надеемся на то, что власти не посмеют применить силу, что кровопролитие не произойдет. Конечно, наивно ожидать, что за один день все решится. Но все к тому, что вот такое движение протеста против авторитарного, коррумпированного режима в Саакашвили будет шириться и очень скоро всю Грузию захватит. И уж тогда, конечно, ни один режим не устоит. Не устоит и его режим.
А, Петр, вы хорошо знаете политическую кухню тбилисскую, в том числе и то, что происходит в стане союзников Саакашвили. Верно я вас понимаю, что у него становится все меньше и меньше сторонников?
Движение ширится, ситуация резко меняется. Я не могу сказать, что сейчас лидер оппозиции пользуется большой поддержкой как личности, но зато заряд протеста против Саакашвили вот что растет очень быстро.
Новый оппозиционный политик из Тбилиси Петр Мамрадзе. Нельзя сказать, что у Михаила Саакашвили совсем не осталось сторонников. Среди них тбилисский политолог и общественный деятель, глава фонда «Открытое общество» в Тбилиси Давид Дарчашвили. Как вы оцениваете нынешний политический момент в Грузии? Что, собственно говоря, происходит? Есть ощущение, что Саакашвили может потерять власть?
Я как-то не вижу никаких признаков этого. Саакашвили сегодня утром был на этом месте, где сейчас идет митинг, где были все лидеры этой оппозиции. Как обычно, каждый год, начиная с 89 года, отдается дань 20-летней давности событиям, погибшим людям. Он пришел, он еще раз сказал, что... как и был готов к диалогу и сотрудничеству со всеми политическими кругами, так он и остается с теми кругами, которые за независимость и за демократическое развитие Грузии. После этого идет оппозиционный митинг. Ну, собрались приблизительно столько народу, сколько и ожидалось. То есть радикально настроенная часть, особенно в городе Тбилиси, которая вот обычно и собирается. Никто, значит, я надеюсь, не будет нарушать ни конституционные установки, ни уголовный кодекс.
Я сегодня говорил с несколькими представителями грузинской оппозиции. Они настроены очень решительно и предполагают, что дни режима Саакашвили сочтены. У вас нет такого ощущения?
Как-то никак не могу с ними согласиться. Не хочется их все время огорчать, потому что это не раз происходит. Но, знаете, развитие страны и стабильность все-таки дороже, чем, значит, настроение и эмоции оппозиционных лидеров. Я надеюсь, что после нескольких дней они как-то успокоятся и примут то предложение, которое стояло и после 7 ноября 2007 года, и после выборов в парламенте в мае, и после августовской войны. Все время это предложение, чтобы начать диалог по самым существенным вопросам, включая конституционные изменения политического строя. Надеюсь, что часть их наконец-то пойдет на это. А часть, ну, она никуда не пойдет.
Говорил глава фонда «Открытое общество Грузии» Давид Дарчашвили. Теперь напомним о трагических событиях в Тбилиси 20-летней давности. В начале апреля 1989 года в центре города собирались тысячи людей, требуя выхода Грузии из состава СССР. Для пресечения этих выступлений в Тбилиси были введены советские войска, и пик драматизма наступил 9 апреля, когда военные применили силу. Об этих событиях рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
Митинг в апреле 1989 года в Тбилиси изначально носил антиабхазский характер, но постепенно приобрел антисоветскую направленность. Демонстранты выступали под лозунгами «Долой автономии», «Долой советскую власть», «Долой прогнившую Российскую империю», «Русские вон из Грузии». Республику тогда возглавлял первый секретарь Компартии Грузии Джумбер Патиашвили. Противостояние длилось 5 дней. Ситуация накалилась вновь. Ночь с 8 на 9 апреля. Войска применили силу. Тогдашний корреспондент литературной газеты Юрий Рост прилетел в Тбилиси 8 апреля и стал очевидцем трагедии.
Там в основном были такие антиимперские лозунги. Самая вот запоминающаяся – это речь патриарха Илии II, который, видимо, узнал о том, что будет разгон и, возможно, жестокий, пригласил всех митингующих в церковь Кашвети, которая была на противоположной стороне, на стороне улицы. Но они отказались уходить и стали на колени читать молитву со свечами. И тогда он остался вместе с людьми. Но уже когда... пошли войска, проспекту расставили. Я уже его потерял из виду, у него там началась паника. Побоище, стрельба. Если была задача разогнать толпу, то надо было с одной стороны идти. По существу люди были отрезаны, оказались в мешке, давили друг друга.
На ваш взгляд, можно ли было в те часы или в те дни избежать насилия?
Не надо было провоцировать, и не надо было никаких войск. Была ошибочная реакция или задуманная реакция. Может быть, какие-то проблемы были тогдашних руководителей Грузии. Армия вела себя, ну, я имею в виду команда, вела себя неподобающим образом, потому что это были жандармские функции. Конечно, можно было. Это было безумие, просто глупость.
В результате применения силы погибли 19 демонстрантов. Сотни людей на площади получили травмы и ранения, в том числе пострадали и военные. Для расследования тбилисских событий была создана специальная комиссия Съезда народных депутатов СССР под председательством Анатолия Собчака. Бывший народный депутат и член Верховного Совета СССР Сергей Станкевич, будучи членом комиссии Собчака, летом 1989 года многократно посещал Тбилиси. После завершения расследования он и его коллеги пришли к выводу об избыточном применении силы военными против демонстрантов. Но выяснить, кто отдал приказ войскам идти на демонстрантов, не удалось.
Прямого указа не было. И мы потом даже убедились, что это вообще практика. Партийное руководство, которое тогда, кстати, всем командовало, всячески избегало прямых указаний. Компартия Грузии всячески преувеличивала опасность, говорила о неминуемом перевороте и просила центр вмешаться с применением силы. А Политбюро ограничилось обсуждением и прямых решений не приняло. Но в частных устных телефонных разговорах они всячески рекомендовали самим там на месте разбираться вместе с военными. Поэтому решения принимались на самом деле на месте. Во всяком случае, других следов каких-либо иных решений мы не нашли. Проблема была в том, что армейская операция проводилась достаточно примитивно. Все действия были рассчитаны на то, что на площади перед зданием правительства где-то 400-500 человек. Их действительно было немного. Предполагалось, что когда в город войдут войска и бронетехника, вообще люди попрячутся. На самом деле они, наоборот, увидев входящие в город войска и бронетехнику и узнав о начале ночной операции, хлынули туда на площадь. Когда уже приблизились к соединению внутренних войск и десанта к площади, там вдруг оказалось не 500 человек, а порядка 10 тысяч. А улицы, ведущие к этой площади, были заблаговременно заблокированы автобусами и грузовиками. В итоге образовался мешок. Военные поступили как военные. Они начали вытеснять, а когда прижатые буквально к стенке люди оказали сопротивление, применили газы и бросили в гущу свалки рослодесантников.
О том, как высшее руководство страны в те дни отреагировало на тбилисские события 1989 года, рассказывает член Политбюро ЦК КПСС Вадим Медведев.
Решения никакого в Политбюро не принималось. Знали то, что в Тбилиси происходит митинг. На этот раз митинг от абхазской проблематики переключился на некоторые общие проблемы, связанные с национальным самоопределением Грузии. Когда вернулся из океана Горбачев, в аэропорту во Внуково состоялся разговор на эту тему в присутствии всех членов Политбюро. Вот решение было такое у Горбачева. На следующий день вылететь в Тбилиси Шеварнадзе Разумовского. Когда Патиашвили узнал о командировании Шеварнадзе и Разумовского, на следующий день он стал такую информацию давать. Положение нормализуется, не надо приезжать. Оказалось, что это была ложная информация с его стороны. С моей точки зрения, ответственность несет Патиашвили, который настойчиво ставил вопрос о применении силы, и, с другой стороны, Язов.
Многих депутатов Верховного Совета СССР тогда разочаровало заключение комиссии по расследованию тбилисских событий, которая восстановила всю картину трагедии, но так и не смогла определить степень виновности конкретных лиц. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Программу «Время свободы» продолжим после заголовков новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В центре Тбилиси перед зданием парламента продолжается многотысячный митинг оппозиции с требованием отставки президента Грузии Михаила Саакашвили. Оппозиция заявляет, что акция протеста будет бессрочной. Антипрезидентские митинги проходят также в Батуми и Поти. Полиции дано указание не провоцировать демонстрантов. В столице Молдавии, Кишиневе, где протесты против официальных итогов выборов переросли в беспорядки, сейчас все спокойно. Появились сообщения о готовящихся крупных оппозиционных выступлениях в пятницу, однако кто их распространял, неизвестно, передает корреспондент «Радио Свобода». Европейский суд по правам человека в Страсбурге обязал Россию выплатить жителям Чечни 282 тысячи евро за исчезновение их родственников. Пострадавшие заявили, что их близкие пропали без вести в Чечне после того, как их задержали российские военнослужащие. Закрыто уголовное дело по факту смерти в 2003 году обозревателя «Новой газеты» Юрия Щекочихина. Расследование велось по статье «Убийство». Басманный суд Москвы выдал санкцию на арест подозреваемого в организации убийства экс-депутата Госдумы, героя России Руслана Ямадаева.
Часов 22 минуты в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, четверг, 9 апреля, сегодняшний день в столице Молдавии Кишиневе, где во вторник произошли массовые беспорядки, прошел относительно спокойно. Напомню, что протесты оппозиции вызвали официальные итоги парламентских выборов, согласно которым победу одержала правящая партия коммунистов. В центре Кишинева работает, или вернее сказать, дежурит корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский, специально приехавший в столицу Молдавии в эти трагические для республики дни. Максим, добрый вечер. Вы в прямом эфире программы. Что сегодня происходило в центре?
Здравствуйте, Андрей, здравствуйте, радиослушатели. На самом деле, сегодня был очень легкий, очень простой, очень мирный день, очень хорошая погода и очень-очень мало людей, которые собрались действительно на центральной площади напротив здания правительства, где вчера было более 8 тысяч человек. Сегодня это был скорее не митинг, а просто собрались люди, которые пришли туда обсудить действительно, что произошло вчера, что произошло тем более позавчера, и было все очень мирно и спокойно, без каких-либо последствий. Более того, скажу вам, что вопреки тому, что вчера здесь было 3 кордона милиции, очень плотная милиция, сегодня здесь было несколько полицейских, которые очень спокойно за этим наблюдали, и без каких-либо конфликтов все обошлось.
Максим, скажите, пожалуйста, есть информация о том, что завтра, в пятницу, в Кишиневе планируются новые массовые протесты? Можете подтвердить или опровергнуть эту информацию?
Андрей, дело в том, что действительно некая информация идет по городу, идет через СМС-сообщение, через интернет о том, что завтра будет главный день революции. Не знаю, какой революции, но завтра всех пытаются собрать утром на площади у здания правительства. Кстати говоря, единственная площадь, единственное здание, дом правительства, которое в этот черный вторник не было разгромлено. И якобы там должны собраться силы оппозиционные, которые выступят всей громадой, всей мощью своей и покажут свою силу. Более того, скажу вам, что есть некие данные по СМС-сообщениям и по интернет-сообщениям, что людей приглашают с оружием. Скажу так, что Компартия, которая ныне возглавляет Владимир Воронин, сказал, что мы готовы дать не то что отпор, а защищать, собственно, государство, Молдавию, и поэтому не допустим никаких провокаций и беспорядков.
Спасибо, Максим Ярошевский. Ну, я надеюсь, что все это всего лишь слухи, только то, что касается оружия, по крайней мере, а мирному собранию граждан никто, видимо, мешать не будет, но дождемся завтрашнего дня. Еще один кишиневский слух попытались мы проверить сегодня. Речь идет о том, что журналистке Наталье Марари в Молдавии предъявлено официальное обвинение. Об этом говорил генеральный прокурор Молдавии Валерий Гурбуля. Якобы ей инкриминируются призывы к организации массовых беспорядков. Была информация о том, что Наталья Марари, корреспондент московского еженедельника The New Times, была в числе граждан, которые были задержаны по подозрению в причастности к массовым беспорядкам. Потом эту информацию опровергли, якобы задержана среди почти 200 тех, кого считают зачинщиками этих событий, арестованных другая Наталья Марарь. Эту информацию я перепроверил у мужа журналистки, ее коллеги Ильи Барабанова, который сейчас находится в Кишиневе.
На Наталья Морель действительно не задержана. Мало того, сейчас уже официальные представители Компартии Молдовы заявляют о том, что у них даже нет информации о задержании Натальи Морель. Агент прокуратуры Республики Молдова перестал официально подтверждать ее задержание. Так что Наталья Морель находится на свободе, она находится в безопасном месте. Я не могу говорить, где именно, но она находится в безопасном месте, ее никто не задерживал. Мы убеждены, что она не совершала никаких противоправных действий. Да ее и не за что задерживать, потому что против нее никаких уголовных дел нет. Она ни в чем не виновата.
Ее не разыскивают, насколько вам известно, молдавские правоохранительные органы?
К сожалению, не могу отвечать за действия молдавских правоохранительных органов, но я уверен, что если расследование инцидентов, которые произошли 7 числа в центре Кишинева, будет объективным и политически неангажированным, то никаких претензий к Наталье Морель правоохранительных органов в Молдавии быть не может.
А скажите, пожалуйста, Илья, а вы были во время этих событий рядом с Натальей или нет?
Я не был в тот момент рядом с ней. Я прилетел буквально вчера рано утром, осознав серьезность ситуации.
Ну, вы общались и виделись с женой, да?
Да, весь вчерашний день провели вместе.
Что она вам рассказывала о событиях этого вечера? Как все это началось и откуда начались погромы?
Она не знает, откуда начались погромы, потому что в тот момент, когда начались погромы, Наташи там не было. 7 числа утром, когда началась акция в центре города, Наташа Морель вместе со своими коллегами по инициативной группе, которая организовывала флешмоб 6 числа, давала пресс-конференцию. Она приехала на место проведения митинга значительно позже и обнаружила там уже неконтролируемую толпу, которая находилась не на месте проведения митинга, а вот у здания администрации президента. Вместе с своими коллегами она пыталась оттянуть людей на место проведения митинга, к зданию парламента. Этот митинг в итоге прошел без эксцессов. Им это частично удалось, но, к сожалению, пошли за ними далеко не все. Многие остались перед администрацией президента и устроили то, что они там устроили.
В каком качестве ваша супруга участвовала в акциях протеста? Она журналист или она политик, общественный деятель?
Значит, 6 числа в том флешмобе, который был устроен в первый день протестов, она выступала в качестве организатора этого мероприятия. И одна из причин, по которым я прилетел в Кишинев, заключается в том, что поскольку Наташа Морель является моим подчиненным, как редактор отдела политики, я прилетел сюда, чтобы на месте разобраться в том, насколько она превысила свои полномочия как журналист, а насколько ее поведение не соответствовало кодексу журналистской этики.
В принципе, вы считаете допустим, что журналист занимается напрямую политикой?
Я считаю, что Наталья Морель как журналист превысила свои полномочия, потому что журналист не имеет права делать то, что 6 числа делала она. Но как человек и гражданин я ее понимаю, и понимаю, что если бы в моей стране происходили аналогичные события, я бы тоже занял определенную гражданскую позицию по отношению к этому. Может быть, я ее не столь активно бы выражал, но по-человечески я ее понимаю.
Как редактор отдела, вы накажете свою сотрудницу?
Я бы не стал сейчас торопиться с выводами, учитывая ту критическую ситуацию, которая сейчас есть. Мы очень долго говорили с Натахой по этому вопросу. У нее есть свои соображения по данному поводу, и у редакции есть свои соображения. Я думаю, что надо переждать несколько дней, пока спадет горячка, и тогда мы объявим о нашем решении.
О деле Натальи Морель говорил ее коллега и супруг Илья Барабанов. Мы обсуждали также политическую ситуацию в Молдавии.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В итоговом выпуске программы «Время свободы» за четверг, 9 апреля, наконец, обратимся к российским событиям. Общественная организация «Матери Беслана» сообщила о том, что в налоговой инспекции возникли претензии к родителям бесланских школьников, чьи дети проходят реабилитацию и обучаются в лицее «Подмосковный» в поселке Кораллово. Этот лицей создан при содействии бывшего главы компании «ЮКОС» Михаила Ходорковского. Сейчас учебным заведением заведуют родители-предприниматели. Над темой работала корреспондент «Радио Свобода» Лейла Гениатуллина.
Несколько десятков семей в Беслане получили из налоговой инспекции требование заплатить налог с дохода за то, что их дети, выжившие в теракте, ныне живут и учатся в лицее под Москвой, рассказывает Элла Кисаева, активистка комитета матери Беслана.
Сразу после теракта лицей начал принимать наших детей как пострадавших. Они заложники, которые получили ранения, но, в общем-то, в состоянии были обучаться, прошли лечение. Дети, у которых погибли родители или один из родителей. В 2004 году обучали в 5, 6, 7, 8. И вот сейчас нам предъявили налоговое требование, то, что мы должны заплатить налоги с дохода на обучение. Требование налоговиков такое, что в случае неуплаты будут обращаться в суд. За каждого ребенка выставлены суммы, затраченные на обучение пребывания, и оттуда 13% получается суммы такие 50, 60, 70 и больше тысяч.
Как вы считаете, они беспочвенные, эти претензии?
Абсолютно беспочвенные, потому что каждый год мы договор подписываем с лицеем, что на безвозмездной основе обучение происходит. Никто из нас не платил и не платит лицею за обучение абсолютно безвозмездно. И государство, мы считаем, тоже должны быть благодарны за то, что приняли и обучают таких детей, сирот и потерпевших.
Такие претензии предъявляют только к родителям тех детей, которые обучаются в лицее Кораллова, который был организован ЮКОСом, или к другим лицеям?
Нет, нет, только к ним, родителям, дети которых обучаются в лицее Кораллова. Именно. Да, в общем, долго думали родители, почему сразу не предъявляли. Если они считают, что законно предъявлены это требование, то должны были бы сразу, то есть по истечении года предъявлять. Но несколько лет прошло, и, видимо, считают, что боль Беслана утихла, и можно сейчас вот такие меры принять. И довольно наглые, циничные. Считаю, что это, во-первых, и неуважение к нам, и, во-вторых, видимо, все-таки территория лицея кому-то понадобилась. И считаю, что родители вот таким путем могут забрать детей, можно будет расформировать лицей. Неоднократно такие попытки были. Тем не менее, дети продолжают учиться, и слава богу, детям очень нравится. Мы написали, направили письменные заявления, каждый из родителей, в налоговую службу. Бесланская налоговая служба говорит, мы только исполнители, все решается в Москве, в налоговой службе центральной. Категорически платить не будем, потому что платят только законные налоги, и забирать тоже не будем детей. Потому что для них это большой стресс будет. Они знают, что нам предъявили, они переживают очень сильно.
За разъяснениями мы обратились к Феликсу Мельцехову, представителю налоговой инспекции Беслана.
Разберемся. Понимаете, в чем дело? Мы получили сведения о том, что эти граждане получили доходы, в связи с чем мы и облагаем их подоходным налогом по ставке 13%.
Требование заплатить налог с дохода получили только родители тех детей Беслана, которые учатся в лицее Кораллова, организованном ЮКОСом. Сейчас этот лицей всеми силами поддерживают родители Михаила Ходорковского. Вот что по этому поводу думает Марина Ходорковская.
Если это так, то тогда, значит, это та же самая волна, которая обрушилась на ЮКОС. Она, значит, также обрушивается и на детей, которые воспитываются в этом лицее. Я не могу сказать, берется с других или не берется. Думаю, что берется. Но если не берется, то, значит, все понятно почему.
Михаил Иструбицкий, специалист в области налогообложения благотворительных организаций, полагает, что основная проблема заключается в несовершенстве налогового кодекса.
Значит, в российском законодательстве огромное количество противоречий и нестыковок. Любой профессиональный юрист или бухгалтер, который занимается, неважно, коммерческой или благотворительной деятельностью, может вам это подтвердить и привести вам тысячи примеров. С одной стороны, да, это благотворительная помощь каким-то людям, которые пострадали, несчастным матерям, несчастным детям. Вторая сторона медали, они являются гражданами Российской Федерации, частными лицами, получившими доход. И государство с них взимает соответствующую подать. Вот основное противоречие. Пока законодатели не определятся, как поступить в этой ситуации, это противоречие будет существовать всегда. Существует некий полномочный человек, который может принять решение это, а может принять так.
Лейла Гениатуллина, Радио Свобода, Москва.
Это программа «Время свободы». Эксперты, которые следят за ситуацией на Северном Кавказе, обращают внимание на то, что ситуация в Ингушетии, где ожидалось улучшение после назначения нового президента Юнусбека Евкурова, как минимум не меняется. А некоторые политологи и журналисты утверждают, что дела у нового президента идут все хуже и хуже. В чем причина неэффективности нового руководства? В этом попытался разобраться мой коллега, обозреватель «Радио Свобода» Андрей Бабицкий.
Президент Ингушетии продолжает удивлять соотечественников своими кадровыми решениями, которые пока, похоже, не складываются в какой-то единый стратегический план по подбору команды. О недавних увольнениях и назначениях ингушский политолог Магомед Тариев.
изначально набранная команда, она была в основном из бывших людей Аушева. Они были уволены буквально через 2 месяца после назначения. Последним оставался глава администрации президента Тачиев. Также на этой неделе произошло назначение Калоя Хильгова пресс-секретарем Евкурова. Это адвокат убитого владельца сайта Ингушетия.ру Магомеда Евлоева. Человек он московский, из московских ингушей, никогда в республике не жил и не относился ни к Аушеву, ни к команде, ни к Зязиковской.
Главе республики удалось привлечь на свою сторону часть так называемой антизязиковской оппозиции. Однако это не слишком упрочило его положение.
Симпатии оппозиции, конечно, ему удается завоевать. Симпатии той части населения, которая считает, что люди, которые в свое время противостояли Зязикову, идут во власть не для обогащения, а для того, чтобы принести какую-то реальную пользу. Существует этот момент. Но за этими людьми нет большого опыта, и эти люди как бы не являются на сегодняшний день какими-то фигурами в республике.
Собственно, отсутствие внятной стратегии обрекает все попытки Евкурова изменить ситуацию на провал.
Когда Евкуров пришел к власти, многие ожидали, что он сможет решить вопрос гражданской войны, которая идет в Ингушетии. Но на сегодняшний день мы видим только ухудшение ситуации и к постоянным боевым действиям, которые ведутся с вооруженным подпольем, прибавился огромный рост криминала. С одной стороны, Евкуров проводит политику такую, скажем, демократическую. Он встречается с населением, он проводит встречи с диаспорами, правозащитниками, он выслушивает всех, он принимает родственников похищенных, убитых, обещая им оказать какую-то поддержку, помощь в расследовании убийств. С другой стороны, Евкуров делает очень жесткие заявления, что он там разделяет ингушей на 3 категории, тех, кто ничего не делает, тех, кто вредят, и тех, кто помогает вредителям. И проводится большие спецоперации на территории Ингушетии. Была введена зона контртеррористической операции в ряде сел Сунжинского района. Какой-то реальной программы действий на сегодняшний день о ней говорить сложно.
Обозреватель русского Ньюсуика Ахан Джамаль утверждает, что Ингушетия пережила смену 2 стратегий управления.
Первая стратегия — это была аушевская. Не допускать федералов, а, соответственно, не допускать беспредела, народного возмущения. Но от этого как бы были какие-то издержки, что возникали некие связи чешских боевиков с Ингушетией. И другая программа, которую реализовывал Зязиков, это, наоборот, запустить федералов в республику и дать им предельно возможные полномочия. Зязиковская программа провалилась, и все уж это видели, как это произошло. Проблема в том, что Евкуров, может быть, и хотел бы навести порядок, но у него нет возможности, инструментов, но не разрешают ему как бы вот вести себя так, как когда-то вел Аушев.
По мнению Архана Джамали, Евкуров не способен использовать опыт соседней Чечни в преодолении внутри ингушского конфликта.
Кадыров реализовался не в том, что он выкручивал боевиков, а в том, что он как бы перетянул в свою сторону. Но при этом никогда не нужно забывать, что Кадыров находился изнутри ситуации. Он сам в прошлом, в первую членскую кампанию, был боевиком. Он учился с этими людьми в школе. Он знал их родственников там, и так далее. Он внутренний абсолютно человек. Он знает малейший нюанс. Евкуров – это советский офицер, который, в общем-то, конечно, ингуш по национальности и бывал время от времени в Ингушетии, но в любом случае он как бы внешний человек.
Да, собственно, Ингушетия не считает, что главное дело Евкурова – борьба с боевиками.
Ингуши ждут от Евкурова невозможного. Они ждут не то, что он выкорчует боевиков. Они ждут то, что он выкорчует оттуда федералов. Мне просто в лоб говорили, что там происходили очень жесткие события в Могабеке. 4 невинных человека были задержаны, страшно их мучили. И когда представителя Евкурова не пропускали в этом Могабеское РОВД, и в конце концов он Юиши сказал милиционерам: вас убивают, правильное дело, что вас убивают. И мне люди говорили, нужно было не говорить, нужно было бросить вперед личную охрану, чтобы она сняла всю эту оборону РОВД, которая не пропускала представителей Евкурова. И тогда каждый знал, чем грозит этот беспредел. Вот что от него ждут. А он на это пойти не может.
Рецепт успешного управления необычайно прост, полагает обозреватель русского Ньюсуика.
Евкуров один из лучших вариантов. Он трудно найти более как бы приемлемый вариант. Он хорош и по каким-то таким вот данным его биографии. Он хорош и по человеческим качествам. Он очень порядочный человек. Но при этом ситуация против него не в его пользу. Но он оказывается в самой проблемной республике, при том, что Кремль не дает ему полномочий решать проблемы. Ему нужно запретить действовать федеральным силовикам в республике несанкционированно. Это все, что ему нужно. И спецоперации, которые там проводятся в Ингушетии, должны проводить местные.
С экспертами о ситуации в Ингушетии беседовал мой коллега, обозреватель «Радио Свобода» Андрей Бабицкий. Сейчас, как всегда, примерно в это время часа, материал о ситуации в средствах массовой информации. Сегодня стало известно о закрытии уголовного дела по факту смерти в 2003 году обозревателя «Новой газеты» Юрия Щекочихина. Это расследование велось по статье убийства, формулировка, с которой было закрыто, дело пока неизвестно, но бывшие коллеги журналиста по «Новой газете» считают, что время для расследования упущено, и сейчас уже трудно найти объективные доказательства насильственной смерти. Над темой работал мой коллега Олег Кусов.
Журналист, депутат Государственной Думы России от партии «Яблоко» Юрий Щекочихин скончался 3 июля 2003 года. По официальной версии, причиной его смерти стала редкая болезнь, поражающая иммунную систему и внутренние органы – синдром Лайла. Но родственники и коллеги Щекочихина по «Новой газете» с официальным заключением не согласились. Они не исключают, что причиной смерти могло стать целенаправленное отравление Юрия Щекочихина. Ему неоднократно угрожали, поскольку вел собственное расследование по многим громким делам. В качестве член общественной комиссии по взрывам в Москве и Волгодонске осенью 1999 года он предпринял поездку в Рязань. Здесь вечером 22 сентября житель одного из домов по улице Новоселов заметил незнакомых людей, переносящих тяжелые мешки из легковой машины в подвал. Об этом он сообщил в отделение милиции. Сотрудники милиции, спустившись в подвал, обнаружили 3 мешка. Один был вскрыт, в нем находилось вещество, похожее на сахар. Жильцы дома были эвакуированы в соседний кинотеатр. Анализ вещества из мешков показал присутствие гексогена. В мешках также находились электронные часы, батарейки и гильзы от охотничьего патрона в качестве детонатора. Через 2 дня руководство ФСБ России сообщило, что в Рязани проводились антитеррористические учения и никакого взрывчатого вещества в мешках не было. Обстоятельства этого запутанного дела пытался расследовать Юрий Щекочихин. Он умер спустя 2 недели после поездки в Рязань. Через 1,5 года после наступления смерти одна из московских газет опубликовала версию отравления Щекочихина солью талия. Коллеги Юрия 3 раза пытались добиться открытия уголовное дело по факту его смерти. Дело было открыто только в апреле 2008 года по указанию главы Следственного комитета при прокуратуре России Александра Бастрыкина. Спустя год следствие прекратили. По словам главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова, об этом сообщили сыновьям Юрия Щекочихина. В «Новую газету» никаких документов по этому поводу не поступало. Партия «Яблоко» намерена и впредь добиваться расследования причины смерти Юрия Щекочихина. Решение Следственного комитета при прокуратуре России для основателя партии «Яблоко» Григория Явлинского не стало неожиданным.
Дело это политическое. Гибель Щекочихина – это политическое событие, это крупное событие. Думаю, что нынешним деятелям правоохранительных органов оно, конечно, не по зубам. Кроме того, оно по вектору, по своему расследованию этого дела не совпадает с их интересами. Но хочу просто заявить, что мы никогда не оставим это и никогда не отступимся. И столько, сколько любой из нас будет жив, столько мы будем продолжать настаивать и добиваться раскрытия причин гибели Юрия Петровича Щекочихина. Я говорю о себе лично, я говорю о моих товарищах, о членах партии «Яблоко». Всех тех, кто много лет проработал вместе с Юрием Петровичем. В наших силах не отступать от этого и при всех обстоятельствах каждый раз привлекать к этому внимание, настаивать, будировать этот вопрос, не забывать об этом. Это и есть самое главное, что мы можем сделать. До сих пор ни одно политическое дело такого свойства в России не раскрыто. Я имею в виду на уровне заказчиков. Поэтому это необходимо делать, а следовательно от этого нельзя отказываться ни при каких условиях. Это наш долг и перед Юрием Петровичем, и перед его близкими, и перед будущим.
Родным Юрия Щекочихина правоохранительные органы сообщили, что в его смерти не обнаружено криминальной подоплеки. Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.
Сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Сегодняшний факт». В Санкт-Петербургском военно-медицинском музее открылся анатомический театр с экспозицией, которая знакомит с устройством человеческого тела. Среди экспонатов внутренние органы, как заспиртованные, так и обработанные силиконом, черепа, скелеты, татуированная кожа, препарированный мозг кошки и другие раритеты. Рассказывает корреспондент Радио Свободы в Петербурге Татьяна Вольская.
Брюссельцу Андреасу Везалию в XVI веке приходилось охотиться за трупами повешенных, покупать их у церковных сторожей, а то и в отсутствие денег попросту красть. Он и составил, несмотря на ожесточенные гонения церкви и галлоны яда, выливаемые на него коллегами, первое внятное анатомическое руководство о строении человеческого тела, положившее начало современной анатомии как науки. Ему даже удалось 2 раза издать свой труд, снабженный красивейшими гравюрами по рисункам Стефана Калькара, ученика Тициана. Именно эти гравюры и представлены в анатомическом театре. Собрание музея берет начало от экспонатов, привезенных изобретенных еще Петром I, и от коллекции инструментов мастеровой избы. Но главное, анатомический театр – это некая музейная игра с элементами и театра, и современной мультимедийной техники. Да, здесь есть вполне ожидаемые вещи. Журнал регистрации результатов вскрытия XIX века Кронштадтского военно-морского госпиталя, макет скелета лошади из известной коллекции Буяльского, препараты, показывающие, как происходит кровоизлияние в мозг человека, демонстрирующие кусочек татуированной кожи или кошачий мозг. Но есть и нечто выходящее за рамки науки – натурные анатомические препараты, изготовленные с помощью силикона по методу знаменитого немецкого патолога-анатома Гунтера фон Хагенса, автора скандальной выставки «Body Worlds», хотя создатели анатомического театра и объясняют, что их намерением было образовывать, а не шокировать публику. Впрочем, от самих посетителей тоже кое-что зависит. От того, например, ужаснутся ли они видом печени алкоголика, легких курильщика или сердца толстяка из раздела о здоровом образе жизни, и долго ли простоят перед муляжами человеческих тел со съемок фильма «Морфий» Алексея Балабанова. Я почему-то думаю, что долго. Ужасное, как известно, притягивает не менее прекрасного.
Моя коллега Татьяна Вольская, а сейчас о концепции анатомического театра говорит хранитель анатомической коллекции петербургской кунсткамеры Анна Радзюн.
Поскольку анатомия с самого своего зарождения была запретной наукой, преследовалась всеми религиями, верованиями людей в загробный мир, потому что каким же человек придет в загробный мир, если он разрезан, если у него вынуты внутренности. То есть вот это предубеждение, оно было очень сильно с самых античных времен. Анатомический театр, он связан с эпохой Возрождения, как все, что бывает очень долго под запретом, занятие анатомии стало привлекать невероятное количество публики, интерес. И тогда именно возник анатомический театр. Именно театр, как представление, как возможность не только ученым, студентам, но и простым зрителям посмотреть на рассечение трупов. К нам мода на анатомический театр была заведена Петром из Голландии, где он в Лейдене присутствовал на анатомических вскрытиях, дружил голландским анатомом Фредериком Рюйшем, у которого купил знаменитую коллекцию анатомическую для кунсткамеры. Я хочу поздравить коллег из военно-медицинского музея с тем, что они дали людям какое-то приближение к тому, что называлось анатомическим театром. Масштаб их экспозиции не таков, чтобы называть это анатомическим театром. Но первые шаги сделаны. Если людям несут знания хотя бы истории, это неплохо.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт» были хранитель анатомической коллекции кунсткамеры Анна Радзюн и моя коллега Татьяна Вольская. В Петербургском военно-медицинском музее открылся анатомический театр. Это был итоговый выпуск программы «Время свободы». Над ним работали продюсеры Андрей Амочкин и Оксана Паньер. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шар. Я прощаюсь до завтра. Оставляю вас с Мариной Тимашевой, ее очередным выпуском радиожурнала «Поверх барьеров». Среди сюжетов этой программы рассказ о мюзикле «Екатерина Великая». Не пропустите. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы призываем все стороны воздерживаться от насилия, разрешать противоречия между ними.
Полиция и служба контрразведки МИ-5 вынуждены были срочно начать операцию.
Прошлой ночью я спал в палатке, установленной органами гражданского.
Вы сказали, что открыто протягиваете вашу руку иранскому народу.
9 апреля – знаковая дата новейшей истории Грузии.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 5980, 5995, 9520, 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».